Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. На связи сегодня с нами, с вами, как всегда, по пятницам в этом часе светлого вечера, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Мы продолжаем наш разговор, и то, о чем мы говорили в первой части программы, приводит меня к еще вот какому вопросу, вот какому, может быть, аспекту того, о чем мы говорим. Вы очень точно и так указываете на чувствительную тему общения даже не верующих атеистов, а верующих и верующих с собой, единомышленников. В таком общении обе стороны, что называется, признают, что Царство Небесное – это все-таки Царство Небесное, и невозможно его построить на земле, и в этом смысле любые социальные преобразования при всей их необходимости все же имеют какую-то ограниченную область применения, и в этом смысле, подчеркну, в этом смысле относительны. И что в этой ситуации видно? Что вроде бы на словах оба собеседника какие-то христианские подходы разделяют, а на деле оказывается, что, ну, сейчас очень грубо скажу, что один из них как-то более глух, что ли, к вот такому, к таким христианским мотивам, к евангельским мотивам о Царстве Небесном. Вот я почему-то вспоминаю, знаете, вы тоже сейчас цитируете слова Леонтьева о Толстом, что у него нет органа, которым верят. Я недавно в такой беседе участвовал, когда мы обсуждали, как говорить о вере, и вот как вообще, есть ли способы по-настоящему поделиться какими словами о церкви, тоже говорили о том, что для многих церковь просто социальный институт. Вот ты кому-то говоришь, я хожу в церковь, как, а зачем ты туда ходишь, там такие же попы, такие сяки, и ты говоришь, да нет, ну я же не ради того, что я же там ко Христу, о, это мы тебя в другой раз послушаем, это все какая-то вот, уже пошла философия такая, пошла какие-то красивые слова, которые к жизни отношения не имеют, и вот понимаешь, что перед тобой человек, у которого действительно вроде как, может быть, к нему применимы слова Леонтьева Толстого, у него нет органа, которым верит. С другой стороны, как-то это грустно думать о том, что вот Бог одному дал такой орган для веры, а другому нет. При этом, ну, сталкиваешься действительно с тем, что для человека все слова о духовном, о божественном, о, даже о личном религиозном опыте – только слова. Он их не принимает изначально, они для него даже всерьез не рассматриваются. Вот вы наверняка тоже с таким сталкивались, и вот… Как вы это чувствуете и что вы в этой ситуации делаете?
Знаете, я, может быть, самообольщаюсь на свой счет, но мне кажется, что я сильно меньше стал печалиться по поводу несовершенства мира и окружающих меня людей, чем это было, ну, скажем, лет 30 назад или там 25, когда я активно пытался изменить людей окружающих и очень переживал, как они не понимают очевидного. Поэтому я думаю, что при всем том, что я действительно люблю вспоминать эту фразу Константина Леонтьева, которая характеризует ведь не только Толстого, но и самого Леонтьева, а он же не изрекает нам истину по поводу того, как устроены те милости, которые Господь людям дает. Да, это вот такая метафора интересная, которой он вот характеризует Льва Николаевича как человека, которому было очень сложно поверить, вот как традиционному христианину, простите за использование этого термина. Вот. А на самом деле это Бог его знает. Мы действительно не знаем, в каком состоянии умирал Лев Николаевич, поскольку это покрыто завесом тайны. И, может быть, он раскаялся и уходил. Я всегда вот на это хотел бы надеяться, как человек глубоко верующий и чувствующий Христа. Мы не знаем, почему нет-то. Мы знаем, что он не примирился с церковью, вот, но его сердечное состояние нам неизвестно, поскольку, как вы помните, священника из Оптиной пустыни, старца, который приехал и был готов с ним беседовать, я так понимаю, исповедовать, если бы Лев Николаевич пожелал этого. Его просто не пустили родственники к умирающему графу. А поэтому здесь вот мы не знаем. И мне кажется, что все-таки я надеюсь, что вектор моего внимания, он направлен вовнутрь. Вот. Хотя, конечно, к сожалению, вот опять же эти там 20-30 лет попыток идти путем христианина показывают, что, в общем, направлен-то он направлен, а результат пока не очень получается. Вот. Ну, вот я не знаю, может быть, это немножко, что называется, тема сбоку, но как-то вот такой остроты того, что как же люди вот так считают, я сейчас не чувствую такой. Ну, так считают кто-то иначе. Потом, понимаете, человек может говорить, что ой, это мы тебя в другой раз послушаем и прочее. Но это такую, скажу, почти безантропическую вещь. Люди думают, что они думают. Вот. Люди думают, что у них есть взгляды. Но это дает нам надежду на то, что вот когда человек говорит, а я вот считаю так, а так не считаю, не надо сильно переживать. Глубина этих взглядов весьма поверхностна. Там молодые люди, которые себя объявляют атеистами и прочим, вряд ли смогут объяснить, почему они атеисты, в чем их атеизм и так далее. Вот я, например, ну, приоткрою там маленький-маленький секрет. Я записал Парсуну с Алексеем Столяровым, более известным широкой публике, как пранкер Лексус. И это был вот мой первый опыт, к которому я давно стремился по определенным причинам записать Парсуну с атеистом. И я не буду рассказывать, но объясню. Мне просто давно хотелось спросить атеиста, во что он верит, раз он не верит в Бога, на что он надеется, почему он терпит, почему прощает, как он любит и кого. И я не буду пересказывать, повторяю, да, и благодарен, если посмотрите, и вроде бы есть интерес. Я на более резкую реакцию рассчитывал в социальных сетях, когда эту информацию выдал, но только одну вещь, вот один спойлер, позволю себе, я прочитал...
Прочитал
в конце нашей беседы в теме «Любовь». Я прочитал Лёше гимн любви апостола Павла и спросил его, что он об этом думает. Он сказал, ну, не дословно, смысл был такой, что если вот любовь настоящая, она такая и есть. Да? Вот как после этого называть его атеистом, с которым мы совершенно по-разному смотрим на мир?
Ну вот не могу здесь не спросить именно по поводу того, что вы только что сказали про Парсуну с пранкером Лексусом. Вот человек может вполне признавать красоту, величие евангельской проповеди, этику Христа, этику, предложенную Христом, или глубину и красоту слов о любви апостола Павла. Вот в этом таком человеческом измерении можно совпасть, но это же еще не делает человека верующим. Что вы об этом думаете?
Не делает. Ну вот смотрите, давайте вот посмотрим на это. Вы правы абсолютно, да, как не делает человека верующим, о чем вот Александр Сергеевич Ходаковский говорил в Парсуне, то, что вот он в окопе, да, там, где не бывает атеистов, он не делает христианином, простите, то, что он вдруг понял там скоротечность жизни, ничтожность человека и так далее. Это не превратило его в христианина. Конечно, не делает, но посмотрите, вот в очах Божьих, в плане надежды на спасение, кто ближе к Царствию Небесному? Христианин, который знает, читал Евангелие, верит в Бога и продолжает жить той же греховной жизнью, даже пытаясь от нее избавиться. Или человек, который осознанно не верит в Христа как Сына Божия, не исповедует Его Сыном Божьим, но при этом ему не просто нравится гимн любви апостола Павла, а он живет так, что долготерпит, милосердствует, не ищет своего, всему верит, все покрывает. Ну, предположим, вот такие два крайних случая. Понятно, что люди не сводятся, естественно, ни христиане, ни атеисты к ним. Но вот кто? Можем мы... Я не хочу этим сказать, что, конечно, там второй, да, ближе. Я хочу сказать, что непростая задачка. Мир вот из таких непростых задачек состоит. И слава Богу, что не нам их решать. Что Господь их решает, а не мы. Мы вот тут, это же любимое, мы с вами не раз, по-моему, вспоминали уже, что если нам Господь окажет милость, и мы окажемся в раю, то мы там будем дважды удивлены. Первое – это тем, кого мы там увидим, и второе – тем, кого мы там не увидим.
А третье, ну, как обычно говорят, тем, что мы там оказались.
Ну, я начал с этого, да, что если предположить, что мы там окажемся,
но… Но мы этим тоже будем удивлены. А ну вот, раз вы заговорили о последних парсунах ваших, которые еще не вышли, но мы надеемся, скоро выйдут, мы посмотрим. Я вот еще какой маленький вопрос хотел задать. Вы опубликовали информацию о том, что записали парсуну с журналистом и депутатом Московской городской думы Андреем Медведевым, и очень таким сопроводили сильными словами о том, что очень глубокий получился разговор, и для вашего гости, но опять же, программа выйдет, посмотрим и обсудим. Евангелие, Христос, апостолы – это не какие-то просто древние персонажи, это живые собеседники, если я правильно услышал вашу мысль, и человек размышляет над Евангелием и очень так как бы экзистенциально его воспринимает. Это я своими словами пересказываю ту мысль, которую вас прочитал, но я вот о чем хочу спросить. Такое ощущение, что вы об этом пишете с каким-то, ну, удивлением и в хорошем смысле слова восхищением, как будто редко это встречаете на самом деле в своих гостях. Вот так ли это?
Ну, я писал это без удивления, я пишу это с радостью. Встречаю, может быть, это присутствует в жизни людей, и в том числе и моих гостей, чаще, чем это удается, уж мне, по крайней мере, вот, показать зрителю, да, потому что все-таки интервью во многом зависит от ведущего, который создает атмосферу и что-то может показать в гости, чего-то не может. А если человек не Петр Мамонов, да, из которого, вот как мы видели, вот изливалась уже какая-то вещь, и куда бы он ни попадал, ему удавалось там сказать что-то важное, то, в общем, если человек вот этого состояния ничего не достиг, то вот такого свидетельства, то, конечно, многое зависит от собеседника, там, вопросов, темы, атмосферы. Поэтому, может быть, мне просто не удается. Но вот отношение к пониманию того, что апостолы – это не какие-то святые 2000 лет назад жившие, великие, недоступные люди из очень умной, очень важной священной книги, а вот это люди, которые там 3 года назад рыбу ловили, и вдруг к ним Сын Божий подошел и сказал: идите за мной. И вот они видели и находились рядом с ним, много чего видели, мертвых воскрешал, больных исцелял, по водам ходил, бури усмирял, потом его вдруг распяли, полная, ну, катастрофа, а что тогда это было, кто, испугались, убежали, отреклись, полное смятение, раздавлены, вроде бы полностью уничтожен этот опыт последних 3 лет. И вот воскрес, и это настолько поменяло, что дальше, ну, почти все смогли измениться еще сильнее, чем они изменились ранее. Они изменились ранее, потому что это ведь отречение и страх, это малодушие наступил уже после того, как они сами много чего делали уже. Но что вот это люди, вот они люди, а не образы из книг, конечно, я думаю, такое живое чувство есть не у многих. Вообще, в пределе этим чувством обладают святые, когда они, для них совсем это вот собеседники, да? Апостолы, поэтому… Тут, конечно, наверное, может быть какой-то психологический, там, в силу особенностей личности, и не нужно поэтому где-то переоценивать эту способность. Но вот то, что Андрей Андреевич, ну, достаточно его телеграм-канал почитать, когда он обращается вот к евангельской теме, он очень убедителен и очень сам, не знаю, можно ли так сказать, евангеличен, да, он для него это, ну, вот живая жизнь, он понимает, что это действительно наши там друзья святые, да, это друзья. Это люди, к которым можно обратиться, которые живы, которые у Господа, и которые, в общем, будучи на земле, нередко, возможно, испытывали то же самое, что и мы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». И я бы вот еще о какой теме сегодня хотел с вами поговорить. В вашем телеграм-канале вы приняли небольшое участие в такой дискуссии на тему отцов и детей. Тема вечная, но сегодня, как и многие вечные темы, очень актуализированы. Разница старшего и более младшего поколений во взгляде на происходящее событие, на текущий кризис. И была публикация небольшая в тоже телеграмах о том, что разные, ну, если угодно, позиции, подходы к жизни у разных поколений. Поколение отцов, позднесоветское поколение, которому, в принципе, и вы по возрасту принадлежите. Вот автор поста изначального, из-за которого это небольшое обсуждение состоялось, пишет, что это поколение, которое, у которого меньше какого-то запроса на право, свои люди сочтемся, принцип. В каком-то смысле про это поколение пишут, опять же, то, о чем мы сегодня говорим, может быть, меньше какого-то такого инициативного духа, это люди, которых в первую очередь беспокоит благополучие личное, но не в смысле эгоизма, а в смысле вот я, моя семья, чтобы все были благополучны, здоровы, и этому должно не мешать общественное устройство и мировое устройство. В противовес этому предполагается, что поколение так называемых игреков, миллениалов, это поколение с запросом больше на социальную справедливость. Вот автор поста пишет, что их волнует судьба всех угнетенных, униженных. В этом смысле такая более какая-то социально активная позиция им свойственна. И понятно, что это две такие очень, два очень больших обобщения. Но вот в этом смысле между ними разница есть. Но вот вы, как человек к этому поколению принадлежащий, к одному из описанных, как это чувствуете?
Вы имеете в виду разницу поколений?
Разницу поколений, ту характеристику вашего поколения, которая здесь приведена.
Ну, видите как, я, во-первых, принял участие в этой дискуссии такое довольно косвенное, я просто сделал перепост вот этого любопытного и интересного сообщения, но сделав акцент на не главной для этого сообщения теме, а именно на том, что если поколение отцов вот, замечает эту разницу этическую, замечает ее критически и обвиняет поколение детей, а поколение отцов всегда обвиняет поколение детей, то она должна понимать, что в пределе такое обвинение – это самоприговор. И даже если мы прячемся за таким пафосным «я вас этому не учил» или «мы вас этому не учили», то в ответ мы, кроме, значит, плохо учили, ничего не получаем. Поэтому, конечно, вот этот конфликт отцов и детей, он для отцов в каком-то смысле изначально проигрышен вот с этой точки зрения. А насчет оценок, ну, вы понимаете как, я сторонник той максимы, что любое обобщение несправедливо. Да, там, из серии все женщины не умны, все мужики сволочи, актер антиинтеллектуальная профессия и так далее. То есть все эти обобщения, они основаны на некой реальности, и всегда можно найти в реальной жизни исключение. В этом несправедливость обобщений. Поэтому значит ли данное обобщение, что в поколении отцов нет людей, которые другие, да, которые вот по оценкам будут скорее ближе к поколению детей, или что в поколении детей нет тех, кто по своим личным характеристикам нравственным будут скорее принадлежать к поколению отцов в рамках вот этой системы. Не значит, да, есть люди разные. А вот насколько верно подмечены тенденции, сказать сложно. Я здесь невольно, конечно, занимаю позицию, просто перейдя в поколение отцов, занимаю позицию критическую, точно так же, как я принадлежа там 30 лет назад, 20, там, поколению детей, ну, 30, наверное, уже, я критически был настроен к поколению отцов. Вот. А поэтому тут это, собственно, вообще человеческие такие вещи, здесь нет никаких особенностей личностных моих. Вот. Уловил ли что-то автор точного в этих поколенческих характеристиках? Безусловно, иначе я бы не сделал этого перепоста. Исчерпываются ли поколения, даже не в плане вот несправедливости обобщения, а в принципе, являются ли эти характеристики поколений исчерпывающими? Конечно, нет.
Есть еще третье поколение, которое вслед за двумя обозначенными, которые называют X и Y, поколение Z, как принято считать, поколение X – это люди, родившиеся примерно в период с 1964 по 1980 год, Y – миллениалы, это те, кто появились на свет с 81 по 96, ну, опять же, это некоторая схема. Ну и Z-зумеры родились вот после 97 и до 2012, вот такое есть обобщение, но опять же, условная схема. Но вот поколение зумеров – это ваши студенты. С печалью вы глядите на это поколение или нет?
Да нет, я же не поэт, так сказать, вот, который, будучи еще довольно молодым...
Напрасно вы так себя характеризуете не поэтом.
Который, будучи еще довольно молодым человеком, глядел, правда, на свое поколение с большой печалью. Нет, у меня есть какие-то тревоги. Опять же, вот в этом смысле, понимаете, хоть я и сказал, не подумайте, что это противоречие какое-то, хоть я и сказал, что критика вот такая поколения... поколением отцов, поколение детей – это самоприговор, да? Но это, может быть, на первый взгляд кажется не стыкующимся с тем, что я сейчас скажу, но, на мой взгляд, это вполне стыкуется. Даже если это самоприговор, это же не значит, что вот то, что тревожит, оно тревожит несправедливо. Да? Оно значит только то, что мы, что называется, недоработали, да? Что своим примером, но просто ты, перейдя в поколение отцов, ты начинаешь что-то по-другому оценивать и предъявлять, может быть, молодежи те требования, которым и ты не соответствовал, когда был в их возрасте. На этом и основан, собственно, вот этот извечный конфликт. Здесь нет ничего нового. Но когда говорят, ой, ничего нового нет, поэтому нет ничего страшного, с этим я тоже не вполне готов согласиться, потому что есть, ну, какие-то вещи, которые, конечно, меня тревожат. Они, правда, большей частью касаются, наверное, не нравственных вопросов, а вопросов, связанных с образованием. Хотя, опять же, тоже понимаю, что не новость это в человеческой культуре, когда поколение отцов считало, что вот оно последнее образованное, уж поколение детей ничего не знает. Но есть все-таки особенности нашего времени. Может быть, находясь внутри процесса, мы пока излишне их воспринимаем, излишне проблематизируем, да, историческая дистанция покажет, что не все так страшно, но она, если она покажет, что не все так страшно, это только она покажет это только в том случае, если наши опасения не сбудутся. Вот. А то, что есть некое общеобразовательное падение, есть какие-то тупики, как я их называю, образования, вот, то это, конечно, ну, мне представляется вполне очевидным.
Движется к завершению наша программа, и под конец все-таки не могу не поговорить о совсем радостном. В ближайшее воскресенье, 25 декабря, прекраснейший праздник церковный, и я не про католическое Рождество, а про День памяти святого Спиридона, епископа Тримифунского, горячо любимого христианами по всему миру и уж точно православными, причем такого вот наравне любимого в каком-то смысле с Николаем Чудотворцем, потому что тоже чудотворец, святитель Спиридон, и мы знаем, что особенно к нему любят обращаться в связи с вопросами о недвижимости, причем те такие признания о том, что святитель Спиридон помогает, покупка квартиры, продажа, что-то такое, вот какие-то сделки, нужно помещение где-то найти для каких-то благих целей. Вот прямо к празднику 25 декабря сделки совершаются, помещение находится. Причем в этом признаются люди, которых трудно упрекнуть в какой-то такой вот совсем уж наивности, в таком каком-то излишне экзальтированном отношении к святым, но вот такие проявления в каком-то смысле народной такой религиозности, в чем-то наивной, но при этом очень часто искренней и чистой. Вот как вы на это смотрите?
Ой, вы знаете, вот боюсь обобщать, опять же, в силу вот того, о чем я сказал, обобщение, как вопрос в общем виде поставлен, оно будет несправедливо, потому что кто-то, для кого-то это чисто язычество, а для кого-то, как вот, понимаете, если это как Нектарий Егинский, который многим нашим зрителям сейчас известен по фильму «Человек Божий», который, будучи подростком, написал Господу письмо с просьбой дать ему фартук, потому что он вот работал, ему фартук нужен был. И вот он, там, сколько-то ему было лет, ну, тинейджеровский, в общем, возраст. Но это было искренне, там, трогательно. Мы как раз вспоминали это вот с Андреем Андреевичем Медведевым в Парсуне, этот эпизод, и он говорил, что это вот поразительное доверие такое Богу. Вот если это такое обращение, да, то, конечно, это вполне христианское стремление, упование. Как еще там он мог к этому обратиться? Если человек, как я часто слышал, предприниматель, слушай, это правда работает, даже как-то полушутя один человек мне сказал, да можно, в принципе, ничего не делать, просто сидеть там, молиться, а бизнес будет сам лететь. Вот это, конечно, ну, языческое восприятие. Но, опять же, все переплетено, поэтому...
Но в любом случае, с грядущим праздником памяти святителя Спиридона Тримифунского мы наших радиослушателей поздравляем. Спасибо огромное. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, сегодня был с нами и с вами в программе «Светлый вечер» на волнах радио «Вера». У микрофона был Константин Мацан. Спасибо. До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».